слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Чем закончилось заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы по украинскому вопросу? Как отреагировала Россия и при чем здесь Крым? Все это мы обсудим в нашем эфире. Перед микрофоном Елена Римовская. Мы продолжаем.
Прямой эфир.
Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно, а также на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву. Номер телефона прямого эфира для крымчан 8 810 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию освободить захваченных у берегов Крыма 25 ноября украинских моряков, а также обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе. Об этом идет речь в принятой накануне резолюции. В Страсбург отправились не только члены украинской делегации, но и родственники захваченных моряков.
Крым в центре внимания.
В резолюции Россию призывают немедленно освободить украинских военнослужащих, захваченных в Керченском проливе 25 ноября, и обеспечить предоставление им необходимой медицинской, правовой и консульской помощи в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Кроме того, ассамблея призвала Россию обеспечить свободу судоходства в Азовском море и в Керченском проливе на основании договора о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного Украиной и Россией в декабре 2003 года. И Конвенции ООН по морскому праву. В Парламентской ассамблее Совета Европы также осудили строительство моста через Керченский пролив. Документ поддержали 103 парламентария, против проголосовали трое, 16 человек воздержались. Председатель комитета Российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уже заявил, что резолюция была принята, как он сказал, под давлением и сохраняет, цитата, «все популистские штампы и оценки инцидента в Керченском проливе». Россия, напомню, была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы после аннексии Крыма. Я предлагаю послушать нам, что на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы сказал представитель Великобритании Джон Хауэлл. Он отметил, что Великобритания перебросит дополнительные военные корабли к Азовскому морю, если провокации России, как он сказал, не прекратятся. Предлагаю послушать.
Мы даем четкий сигнал России. Если провокации будут продолжаться, мы отправим в регион еще больше военных кораблей, чтобы продемонстрировать британское присутствие. Нашим украинским друзьям я хочу сказать, мы будем вас поддерживать, и я надеюсь, вы примете нашу поддержку.
Вот такое заявление сделал представитель Великобритании на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы накануне. Я напомню, что накануне в ПАСЕ обсуждали украинские вопросы, действия России в Керченском проливе и Азовском море, и призвали, в частности, освободить захваченных 25 ноября в Керченском проливе украинских моряков. Я хочу напомнить еще вот какую историю по поводу России и положения России в Совете Европы. После аннексии Крыма Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса. Москва потеряла также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что прекращает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный вклад Москвы составлял около 33 миллионов евро, почти 10% бюджета организации. Предлагаю послушать, как эту ситуацию комментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда его просили объяснить, как же планирует Россия действовать в ситуации, будет ли добиваться восстановления права голоса в ПАСЕ.
Я очень надеюсь, что все наши партнеры, в том числе прежде всего те, которые эту кашу заварили, которые решили избранников народа наказать за свободные волеизъявления жителей Крыма, что они осознают серьезность положения, осознают ту ответственность, которую они на себя берут.
Эту историю мы еще будем обсуждать сегодня в нашем эфире. Я же предлагаю вернуться о впечатлениях украинской стороны от заседания ПАСЕ накануне. И отмечу перед этим, что накануне, на этой неделе, точнее, в Страсбурге выступил отец одного из захваченных украинских военнослужащих Виктор Сорока. Его сын Василий Сорока, один из троих военнослужащих, раненых во время захвата катеров. Виктор Сорока рассказал, что ранения всех троих угрожают их здоровью. Им требуется медицинская помощь. В то же время московский омбудсмен Татьяна Потяева утверждает, что раненые украинские военные почти полностью восстановились. С нами на прямой телефонной связи Мария Томок, украинская правозащитница и координатор медийной инициативы по правам человека. Мария, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы были в Страсбурге вместе с координатором адвокатской группы Николаем Полозовым и родственниками некоторых захваченных моряков. Какие у вас лично и у людей, с которыми вы были в Страсбурге, впечатления от принятой резолюции? Довольны ли вы текстом документа?
Вы знаете, наверное, однозначного ответа на этот вопрос не будет, потому что, безусловно, я просто знаю, что есть какие-то вот такие негативные в соцсетях отзывы, комментарии по поводу того, что резолюция недостаточно хороша, и я, наверное, с этим соглашусь, но важно отметить, что если бы в Страсбурге не находились Виктор Сорока, упомянутый вами, а также Ольга Гриценко, которая является сестрой Дениса Гриценко, командира похода, тоже находящегося в СИЗО в Москве, извините. Если бы там не находился Николай Полозов, то я думаю, что даже результата в виде упоминания Женевских конвенций в резолюции бы не было. То есть я в этом абсолютно уверена. Потому что за два дня, на протяжении которых эти люди находились в Страсбурге, было проведено очень много встреч, был ряд публичных мероприятий, и на всех этих событиях, безусловно, прежде всего поднимался вопрос о статусе украинских военных, которые, как известно, Россией трактуются как уголовные преступники, да, или подозреваемые в уголовном преступлении, но не как военнопленные, захваченные во время вооруженного конфликта. И, безусловно, это очень важный момент, не только с точки зрения там политической, в чем пытались упрекнуть украинскую сторону, да, что Украина, значит, какую-то свою линию политическую продвигает, говоря о том, что это военнопленные. Давайте не забывать о том, что ребята сами заявляли на всех этапах следствия, и вот в суде продолжают заявлять по мере пресечения, пока что, но все-таки это важно, что они считают себя военнопленными. Это очень важно для них, как для военнослужащих, которые действительно были захвачены в плен во время вооруженного конфликта под своим флагом, на суднах, собственно, на которых были распознавательные знаки, форме и так далее. То есть, и, наверное, было бы хорошо, если бы в резолюции было сказано, что не военнопленные, прямо. Наверное, было бы хорошо, если бы в резолюции шла речь о том, что это было вооруженное нападение Российской Федерации на соответственно, вооруженный конфликт и признание этого факта. Но вот, мне кажется, что вот такая вот прямая ссылка на Женевские конвенции, которая являлась на самом деле компромиссной формулировкой, которая очень сложно давалась всем нам. Вот, это уже хороший результат.
Мария, если вы не против, я просто напомню некоторым нашим слушателям, что Россия заявляет, что захваченные моряки на самом деле нарушили, как утверждает российская сторона, государственную границу, но вы правы, все они в суде заявили, что они считают себя военнопленными. У меня вопрос вот в какой связи. Вы говорите, если бы не усилия вашей группы, в том числе родственников и адвоката, возможно, не было бы этой строки о Женевской конвенции. Вы когда обсуждали этот вопрос с представителями делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, вы видели, что есть понимание ситуации, что случилось в Керченском проливе 25 ноября, как делегаты, представители разных стран-членов Совета Европы себе это представляют и вообще представляют как-то хотя бы?
Здесь несколько моментов. Конечно же, все поинформированы об этом. Я думаю, что именно благодаря тому, что есть такой ажиотаж даже некоторый вокруг этой ситуации. Нам удалось встретиться в том числе с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы, что, мне кажется, опять же было важным сигналом. Но давайте не забывать о том, что Совет Европы и Парламентская Ассамблея в частности, это прежде всего площадка, где речь идет о правах человека. Да? То есть и где это является главным фокусом. Не какие-то вещи, связанные с политикой или геополитикой и там признанием, непризнанием там характера конфликта, например, да, а именно вот с этой точки зрения, с точки зрения прав человека, и прежде всего и дипломаты, и делегаты высказывали родственникам свое там сочувствие и свою поддержку в связи с тем, что происходит с их родными, с тем, что они, ну, то есть есть здесь понимание того, что они все-таки незаконно находятся вот в заключении, это первое, и во-вторых, что трое из них, как минимум, требуют медицинской помощи. И важно отметить, об этом говорил Николай Полозов постоянно, что дело в том, что российская сторона не предоставила ни одного документа, свидетельствующего о медицинском, о состоянии здоровья наших граждан. То есть мы не понимаем вообще, что, какая к ним применяется, какое лечение применяется, какие медикаменты,
то есть
и так далее.
Есть только какие-то публичные заявления, но нет документального подтверждения.
Совершенно верно. И еще один важный момент, отвечая на ваш вопрос. Но общая атмосфера, все очень были положительно настроены, высказывали, как я сказала, свое сочувствие, но общая атмосфера, как мне показалось, которая царит в ПАСЕ, состоит в том, что все хотят диалога, все хотят вернуть Россию так или иначе, да, вот, конечно, никто прямо не говорит, но говорят о необходимости сохранения там дипломатического окна для переговоров и так далее. То есть вот мое субъективное впечатление, что просто не хотят, опять же, как бы это абсурдно ни звучало, тем более для нас, они не хотят раздражать вот этого русского медведя, опять же. И, конечно же, упоминание Женевских конвенций, это является однозначно фактором раздражения Российской Федерации, безусловно.
В связи с этим можно представить, что добиться этого упоминания в резолюции было очень непросто. Буквально последний такой к вам вопрос. Вот в целом, если подытожить, реально ли, по вашему мнению, такими дипломатическими усилиями добиться освобождения украинских моряков, на что вообще может повлиять резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы?
Я думаю, что ни у кого на самом деле нет иллюзий по поводу того, что какая-то резолюция может сразу привести к освобождению. Мы понимаем, что нет. Мы понимаем это по опыту предыдущих дел, когда, конечно же, главным фактором становилось включение каких-то серьезных международных переговорщиков, как Эрдоган, там, Меркель и так далее, и так далее. Но мне кажется, что, во-первых, не делать этого нельзя, потому что если на главной площадке европейской по правам человека этот вопрос не поднимать и не поднимать корректно, то тогда вообще на что Украина претендует? Это во-первых. А во-вторых, конечно, мы понимаем, что даже такие, казалось бы, мелкие, на самом деле, наверное, шаги, как упоминание в резолюции Женевских конвенций, очень сложно даются, и на это работают там и общественные организации, там, наверное, и государства на это работают. И это на самом деле очень сложно, и тут, конечно, нам всем нужна и профессионализация, и очень много усилий прикладывать, и для этого нужен, безусловно, ресурс. Но главное, конечно, это какое-то желание, да, и понимание того, что все-таки это важно, потому что это даже с точки зрения фиксации какого-то исторического факта, во-первых, а во-вторых, конечно же, потом ссылка на резолюции будет влиять на какие-то, я думаю, я надеюсь, судебные решения там, вроде международного там, уголовного суда, Европейского суда по правам человека в виде межгосударственной жалобы там, Украины против России и так далее. То есть это все просто части одного пазла, и без именно этого пазла, конечно, картина может быть неполной, или это может не сработать так, как нам бы хотелось, то есть не привести к желаемому результату в виде освобождения.
Спасибо огромное. Мария Томак, украинская правозащитница и координатор медийной инициативы «За права человека», была на связи с радио «Крым Реалии». Мария была на этой неделе были в Страсбурге вместе с родственниками некоторых из захваченных моряков. Я напомню, что по результатам дебатов по украинскому вопросу накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы была принята резолюция, в которой, среди прочего, Россию призывают освободить украинских военнослужащих, захваченных в Керченском проливе 25 ноября. Оставайтесь с радио «Крым Реалии». Самые важные новости и темы утром, днем и вечером.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль».
Кроме освобождения украинских военнослужащих, захваченных в Керченском проливе, Парламентская ассамблея Совета Европы накануне также призвала Россию освободить проход через Керченский пролив и осудила строительство Керченского моста. Вот представитель Российской Госдумы Дмитрий Слуцкий уже заявил, раскритиковал принятую резолюцию и сказал, что она повторяет, как он сказал, штампы украинской стороны относительно того, что произошло в Керченском проливе 25 ноября. С нами на прямой телефонной связи уже есть Кирилл Мартынов, политический обозреватель и редактор отдела политика Российской Новой газеты. Кирилл, здравствуйте.
Доброе утро.
Я прежде всего позволю себе задать вам вот какой вопрос. По итогам именно принятой резолюции, как вы считаете, может ли она повлиять на действия России и на море, и в Керченском проливе, и в вопросе освобождения украинских моряков? В чем смысл этого документа?
Ну, мне кажется, это такие вообще меры, такие документы, они принимаются как инструмент мягкой силы, и это означает, что если вы собираетесь, ну, российская сторона в данном случае, да, если она собирается сопротивляться этой мягкой силе при помощи такого обычного насилия и своих обычных действий, то, конечно, она к этой резолюции прислушиваться не будет. Но если мы смотрим на картину шире, если мы понимаем, что в России все-таки есть какие-то люди, которые, в общем, несколько скептически смотрят вообще на внешнюю политику Российской Федерации, то понятно, что это все создается дополнительное давление, и мы всегда можем увидеть, что там европейцы достаточно консолидированно выступают против тех действий, которые Россия в отношении Украины, в том числе в данном конкретном случае, ведет. Поэтому, конечно, с такой большой точки зрения, это в качестве моральной какой-то меры, это может быть достаточно убедительно для тех людей, которые колеблются, как относиться, опять же, даже среди граждан России, как относиться к действиям российских властей.
Я уже рассказывала нашим слушателям, напоминала точнее, что Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы после аннексии Крыма. Россия называет эти действия, ну, скажем так, неправильными, ссылается на регламент Совета Европы и напоминает, что Россия является страной-членом Совета Европы. Я вот какой момент еще напомню, мне кажется, это важным, что в октябре 2018 года Москва поставила организации условия, она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, которая запрещает лишать национальные делегации права голоса во время сессии. И буквально на этой неделе генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о намерении инициировать работу над изменениями в Устава Совета Европы для того, чтобы разрешить эту ситуацию. И вот если переходить к вопросу права голоса России в Парламентской Ассамблее Совета Европы, насколько для России это принципиально важно и кому это нужнее? России вернуться в ПАСЕ или же Парламентской ассамблее Совета Европы?
Ну, мне кажется, Совет Европы вообще задумывался как такой институт, который не то чтобы является ареной, ну, там, каких-то международных споров и там взаимных осуждений, а это такой институт, который должен был на национальном уровне показать как раз единство европейских народов, причем включая и тех, кто в Европейский Союз не вошел. Вот. И в этом смысле понятно, что вот то, что случилось после Крыма и российская позиция по этому поводу, она вообще дискредитировала эту задачу. То есть, с одной стороны, европейцам вроде как для обеспечения того же самого единства им пришлось это сделать, лишить российскую делегацию права голоса. Вот. Но, с другой стороны, понятно, что вот просто такие исключения значимые, они это самое единство в любом случае Вот, видимо, просто после 2014 года задача Совета Европы, или, по крайней мере, диалоги Совета Европы, она должна была как-то быть скорректированной. Вот. В этом смысле, ну, либо Совету Европы нужно придумывать какое-то иное обоснование своей деятельности, либо вот в старом режиме, оставаясь как-то договариваться с российскими властями, которые, конечно, не очень выглядят договороспособными. Вот. Ну, а вопрос, зачем России участие в этом международном органе, это, мне кажется, отдельный вопрос. Вот, может быть, его еще можно обсудить.
Нет, ну просто это интересный момент. Вы говорите, например, что текст резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации в Азовском море, он может быть важен и для восприятия российскими гражданами. То есть получается, что для россиян такой институт, как Совет Европы, имеет определенное значение. И можно ли сказать, что для России было бы важно вернуть себе право голоса в той же Парламентской ассамблее Совета Европы, потому что это важно в имиджевом плане?
Я думаю, что да, с этой формулировкой можно согласиться, а еще все-таки стоит разделять российских граждан и российские власти. Ну, при том, что все-таки российские граждане пока в большинстве своем все еще поддерживают российскую внешнюю политику, но все-таки это большинство, оно не настолько всеобъемлющее, не настолько устойчивое. Вот. И Совет Европы, понятное дело, что он связан с другими институтами европейскими, и, наверное, самый известный европейский институт внутри России – это Европейский суд по правам человека, потому что все, кто следит за какими-то судебными процессами внутри страны, понимают, что единственное место, где твое дело в итоге будет рассмотрено по существу и будет принято какое-то справедливое решение, это вот как раз этот институт, и до него еще вот как-то нужно дожить. Вот. И те люди, которые видят связь вообще между участием России в европейских институтах и ЕСПЧ, они, конечно, очень поддерживают сохранение России в этих структурах. Ну, просто потому что это вот такое вынесенное за национальную юрисдикцию правосудие, которое частично признается российскими властями. То есть они не всегда выполняют обязательства свои, но, по крайней мере, там выплачивают компенсации, плюс люди получают моральное удовлетворение, что наконец-то их там после многих лет мучений их признали невиновными, или, там, не знаю, обиженным государством и так далее. И Россия, напомню, она все последние годы, она лидирует по количеству жалоб ЕСПЧ в Европе. Это очень показательно. Вот. И если вот про российские власти конкретно говорить, мне кажется, здесь есть вот два соображения, почему важно оставаться в Совете Европы. Ну, во-первых, знаете, это чисто такая психологическая штука, что вот как хулиган, который, может, не хочет, там, не знаю, в комсомол какой-то по советским временам, да, но когда его туда не берут, он начинает расстраиваться. Вот он требует себе вот как равных условий, он говорит, я, в общем, не такой уж хулиган, и они ничем не хуже. Вот, для того, чтобы понятно, чтобы там тоже свои какие-то свои дела проворачивать, общаться с этими людьми, оказывать на них какое-то давление, лоббизмом заниматься и так далее. Вот. А с другой стороны, я думаю, что российские власти, вот уже опять же, если не про граждан говорить, а про власти, то российские власти, они понимают, что все-таки членство в европейских институтах – это некий способ пускать пар для значительной части, ну, для заметной части российских граждан, у которых действительно в жизни все очень плохо, тех, которые попали под, чьи семьи попали под российское судопроизводство. И это десятки тысяч человек ежегодно, это такая большая социальная группа, и пусть они дальше надеются на свои ЕСПЧ, я думаю, это довольно циничный расчет.
Говоря о перспективах России в Совете Европы, учитывая то, что право голоса Россию лишили после аннексии Крыма, и это так или иначе связано, можно ли предположить, что Совет Европы пересмотрит, я имею в виду Парламентская ассамблея Совета Европы, пересмотрит свое решение без изменения статуса Крыма? Есть ли пути для этого, учитывая вот эту вот тонкость ситуации?
Да, я думаю, что им придется искать какое-то компромиссное решение, предлагать его российской делегации, потому что, ну, повторюсь, просто им вот как бы без России этот институт, он в изначально задуманном виде, он, в общем, так не работает, как он должен работать. Не потому что Россия такая незаменимая, а потому что тоже Совет Европы должен быть местом, которое вот где по общим правилам все европейские народы что-то обсуждают. Да, как бы понятно, кто вышел из этого общего ряда. и кто как-то вот перестал быть в этом плане частью европейских народов, ну, как бы самостоятельно такой же заявил. Вот. Но дальше нужно либо менять, еще раз я уже вначале говорил, либо нужно менять вообще задачу организации, либо искать какой-то компромисс со всеми вот этими международными хулиганами, если это еще, если мягко сказать, как этих людей называть. Вот. Ну и кроме того, российская пропаганда, конечно, она, когда эту тему поднимает, она каждую вторую там заметку на российских госсайтах начинается с того, что вот Совет Европы очень без российских денег плохо себя чувствует и буквально умоляет Россию вернуться якобы.
Вот буквально последний к вам вопрос. Может ли Россия использовать такой аргумент или же такую перспективу, как угрозу выхода из Совета Европы, насколько это, в принципе, реально? Потому что я видела просто в некоторых российских медиа упоминание о том, что вот, возможно, Россия, учитывая поведение руководства Совета Европы, даже рассмотрит такой вариант.
Ну, этот вариант действительно всерьез рассматривается. Я уже пояснил, почему для российских граждан это, в общем, сценарий достаточно тяжелый. Вот, насчет властей вопрос открыт, конечно, насколько это по ним может ударить. Я более того, я даже знаю, что, в общем, уже в этом году, вот после Нового года, уже российские власти так как далеко зашли в этом шантаже, что они уже заявляли, что они уже, в общем, выходят вот-вот, уже разрывают отношения и чуть ли уже не вышли. Даже пошли по информационным агентствам российским эта новость, вот, но потом попросили аккуратно ее как-то вот убрать и подождать. И шантаж зашел, в общем, достаточно далеко. Думаю, есть люди, есть такие ястребы, которые говорят, что, в общем, нам ни в каких европейских институтах участвовать не надо, и так нам будет только лучше.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был Кирилл Мартынов, политический обозреватель и редактор отдела политика Российской Новой газеты. Мы обсуждали перспективу возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Россию лишили права голоса после аннексии Крыма. И сейчас вот по поводу вокруг всей этой ситуации продолжаются переговоры. Мы же обсуждали сегодня в нашем эфире, в частности, принятую накануне резолюцию ПАСЕ по украинскому вопросу, по поведению России в Черном и Азовском морях, пытались связаться с представителем украинской делегации в ПАСЕ, к сожалению, это не удалось, но мы будем продолжать следить за этой темой. Оставайтесь с радио Крым Реалии и заходите на сайт Крым Реалии. С вами была Елена Римовская.